30 глава числа, Numbers chapter 30, кажется, ну зачем у нас такая глава в Библии? It seems, why have we got such a chapter in the Bible? Ну, как обычно, я думаю, мы сможем найти какие-то принципы, с которыми мы сможем как-то перевести в нашей жизни сейчас в 21 веке. Well, I think there must be principles there that we can take out of this and apply to our lives in the 21st century. Сперва, вот цели тут понятие обета, да, что вот человек просто так думал, что я хочу дать Господу обет. То есть это не по закону, это не то, что Бог как-то требовал, как-то человек доброжелательно, как-то чувствовал хорошо. Из-за всего того, что Бог сделал, я хочу, по-моему, инициативу, кое-что для Него делать. Это так и должен быть с нами. Это не должен быть у нас дух минимализм. То есть я сделаю его самым минимальным. Вот. А нет, иногда просто в душе мы хотим что-то делать для Господа. Так и надо. Допустим, обещать Богу, ладно, за следующим, не знаю, 5 часов я не буду курить. Я за следующую, неделю я не буду кое-что делать, которое мы сможем делать, но это просто не будем. Хорошо, я буду говорить с этим сложным парнем, который мой сосед, хотя никто не хочет с ним поговорить. Ну да ладно, я буду, по крайней мере, пробовать с ним поговорить, утешить ему, хотя он такой сложный парень. Ну ладно, я буду с этим сложным дядей, я буду с ним все равно говорить. Вот. Такие обеты, вот так и надо. So I think in our lives there should come a moment every now and again where we feel that deep gratitude towards God and we want to just praise Him and we want to give something to Him. It doesn't have to be anything financial or material. It may be, okay, I will talk to that difficult old guy who's my neighbor. I will try and do what I can for him. When it's a bit of a pain to talk to him, or I will not eat some sort of expensive confectionery or whatever that I like to eat. I won't do that because I just want to control myself for God. That should be a spirit that we have. И четвертом стихе, о нет, ну, пятом стихе, если услышит отец опять ее, если это женщина, и зарок, который она положила на душу свою, и промолчит о том отец ее, то все обеты ее состоятся, и всякий зарок ее, который она положила на душу свою, состоится. То есть, если он молчал, значит, он согласился. Вот, понимаете, вот там принцип для нас. Если мы будем молчать, значит, что мы согласились. So then in verse 4, if the father hears the vow, if this is a girl who's still in her father's house and he does nothing, he holds his peace, then all the vows shall stand. The principle you get from that, if you remain silent, your silence is your agreement. Итак, можно сказать, что если будем молчать, значит, я согласен. И очень часто в жизни это гораздо легче просто молчать, просто молчать. Когда лучше было бы кое-что сказать. Наоборот, как мы как раз прочитали в притче. Но слишком много раз мы сможем залезть туда, куда не надо. И так, да, надо иногда просто не говорить. То есть молчать. Но в других контекстах, если мы будем молчать, значит, я согласен. So the proverbs that we've been studying lately, they teach us that if we keep our mouth shut, that is often to our wisdom. But there are other situations where if we are quiet, if we're silent, we don't say anything, we are effectively agreeing to what's being said. Например, мы слушаем, кто, который, наверное, очень страшно как-то оскорбляет Богу, или кто, который как-то очень плохо о Боге разговаривает, и об Иисусе, и молчим. Я не знаю, если это правильно или нет. Но зависит, конечно, по контекстам. Но если мы на самом деле чувствуем, что Бог на самом деле отдал свой возлюбленный сын умирать за наши грехи, то я думаю, что мы не сможем просто так молчать. Нам надо кое-что сказать. So, for example, if we're hearing somebody talking strong atheism against God, against Jesus, maybe not blasphemy necessarily, but talking down about them. Well, if we believe that he loved us and gave his blood for our sins and he died for us and that we're going to live eternally with him, I don't see that we can be silent. Our silence in that case would be our agreement. And we see the principle here that in some contexts our silence would mean our agreement. Десятый стих. Сейчас я найду. Десятый стих. Verse 9. Опять же, вдове и разведенной, какой бы она ни возложила зарок на душу свою, состоится. If she's a widow or a divorced woman, then her vow will stand. Мне кажется, это как-то означает, что Бог как-то принимает развод. То есть, раз человек разводился, Бог считает тот женщина, как она вообще не без никакой мужа. То есть, она может тогда делать обет без никакой ответственности, ну, в смысле, зависит на мужу, бывшему мужу и никто. То есть Бог в этом плане принимает, когда человек разводились, и что это на самом деле она свободная. Зачем я это трогал? Потому что есть тех, которые чувствуют постоянно, что второй брак это грех, и каждый раз, допустим, человек спит с своей второй женой, он как-то иногда думает как-то в совести, что это не то. Я как-то не свободный. И людей, у нас всякий, ну, вес уже есть на душе, в нашей жизни. Нам не надо брать на себе то, что не надо брать, давление. Итак, я думаю, что после развода, кто на самом деле свободный? Я не скажу, что это хорошо или плохо, но это просто факт. Бог принимает, как и есть. И я вижу здесь, как он это принял. Если тот женщина разведенная, то она свободная. Ей не должна спросить у, допустим, бывшего мужа, ну, разрешения, если она хотела бы сделать какой-то обет. Она свободная. Итак, я не думаю, что тех, у кого есть, ну, второй, третий, не дай бог, четвертый уже брака, что это значит, что нет, твоя первая жена в объект, и это грех. Это, как сказать, нежелательно. Но я просто здесь это подобрал из этого стиха. Why do I emphasize this, that the divorced woman was free to make a vow without asking her former husband? I think it means that the woman is genuinely accepted by God as free. And there's a lot of false guilt that people take upon themselves if they're in second or third marriages. They can at times think that every time they sleep with their partner, their present partner, that is an act of unfaithfulness against their first one. Well, I'm not saying that divorce is a good thing, but it seems to me that God accepts the human situations as they are, and in this case, God accepted that woman was divorced, and therefore that marriage had come to an end. That doesn't mean it's right, but he does accept that she was, in that sense, free. Итак, ну, постоянно здесь написано, что если муж или отец, допустим, в 15 стихе, если молчит, значит, он согласен. И, наверное, суд, который мы сможем взять для себя, если в некоторых, ну, контекстах я буду молчить, значит, я согласен. So, again, I say that the principle that keeps coming out, again, you got it in verse 14, is that if we are silent, then we are consenting, we are agreeing. In some contexts, silence does mean consent. Итак, мы сможем уходить отсюда, зная, что иногда мы будем встречать ситуации в этом следующей неделе, когда надо молчать, как написано в притчах столько раз. А и тоже мы будем встречать ситуации, где нам надо, если мы на самом деле веруем во Христе, нам надо кое-что сказать и не молчать, потому что наше молчание значило бы «я согласен». So I think we can take that lesson for us this week, because for sure we're going to meet situations where we can, the context will be different, but we may need to be quiet and hold our tongue, as the Proverbs often say. Well, there may be situations where this principle we just read in Numbers 30 comes into play, where if we are silent, that means our consent. And we must try to speak up as we should. Не знаю, если у вас еще есть комментарии, вопросы.
Это, в принципе, по Ветхому Завету, да, у нас там это все?
Да.
Очистка. А так, в принципе, по Новому Завету мы сейчас...
Правильно.
Там совершенно, ну, противоречие огромное, потому что на самом-то деле разводиться, в принципе, запрещено. Потому что прелюбодеяние считается, когда женишься на разведенной женщине, и вот это перещается на какая, ну, немножко, я не согласен, потому что я считаю, что там, ну, немножко, ну, ушли в сторону. Если мы будем выбирать отсюда и выбирать отсюда, да, то получится так, что мы никто не поймет, можно ли, нельзя ли делать что-то такое или нет.
Я, наверное, не до конца объяснил, ну, мою позицию об этом. Конечно, развод это не должно быть. Но есть разница, по-моему, но грех состоит в том, по-моему, что тот отношение распалось. Это грех. А когда это распалось, значит распалось. А что то, что ты делаешь после этого, это другое. То есть, допустим, с этой женщиной, да, которую Бог считает совсем одна. Есть ответственность к бывшему мужу. Я думаю, что в распаде этого отношения это было грех, в этом был грех. А когда это распалось, это значит распалось. Если, допустим, я сломаю эту ручку, то это сломано. И все. Мой грех был в том, что я сломал эту ручку. А если тот сломанную ручку лежит там, или если я дам тебе, или как, тот сломанную ручку, в этом грех нету. То есть... Ну, это только мое мнение. Знаете, то же, что Бог сам развелись с Израилем. И, как сказать, переженились с нами. Итак, второй брак, как понятие, это не абсолютно нельзя, потому что Бог сам это сделал. Но видите разницу между... Разница...
Сейчас. Ручкой, да? А есть люди-то, ну, семьи, там, например, да, там, дети, туда-сюда. И там уже, ну, тоже, это же, ручка-то ручка, а стержень-то остается все равно.
Ну хорошо, грех, ну, распада семьи, это, конечно, грех, я согласен, бесспорно, это грех. Но грех в том, что это распалось. Тот грех, как сказать, не продолжается за следующую, ну, часть нашей жизни. Допустим, ну, брак начинался хорошо, и последний год или два года было очень плохо. Ссоры были, прелюбодеяния всякие. Все это грех, ладно. Сейчас. Ладно, то это распалось. Отношения распались. Хорошо. Ладно. Они переженились с другими партнерами. Хорошо. Не значит, что тот грех, который они совершили в тот срок, когда своих отношений распались, не значит, что тот грех как-то продолжается. Допустим, если я буду совершить грех прямо сегодня, прямо сейчас. Хорошо. Ладно, я сокращил. Не значит, что завтра с утра я еще живу в грехе. Это не продолжается, я имел в виду. Володя. Ну, я знаю, что это наша возлюбленная тема, по-моему. Возлюблен. Много опыта здесь.
Если, уважаемый, здесь можно в отношении жены бракоразводного положения, да, кроме буквального смысла, вложена аллегория о том, что жена – это церковь, а муж – это ее Господь. И когда церковь начинает преклоняться не Господу, а как Израиль из Египта выходил и до поклонства, Иезекииле читали, кажется, там же Господь сказал, кажется, я вас носил на орлиных крыльях. Вы же, кажется, когда видели, кажется, что благополучно, вы отворачивались ко мне спиной. Преклонялись идолам, то есть тем богам, которые окружали. И сейчас вот на данное время эта глава разбирается в отношении развода. Если преклоняетесь, как и это Исаий говорил, кажется, избрали Господа владыкой, кажется, преклоняйтесь ему. Если нет, Тогда преклоняйтесь к Арсеидовым. Это мое мнение, кажется. Ну не только мое мнение, кажется, это в другой информации написано. Не понял. Добавлю. И это Иисус Христос, когда, помните, кажется, там читали, кажется, когда это среди раввинов он находился в синагоге, мать пришла к нему, кажется, сын, что ты с нами делаешь, кажется, мы тебе искали, он сказал, кажется, кто ты? Он не в прямом смысле, как женщину отверг мать. Он сказал, вот мать моя, церковь, среда. Он ее вознес, но, кажется, церковь была ближе, кажется.
Валентина.
Вопрос. Люди венчаются, они клянутся перед Богом навеки быть другом, друг друга любить. И вдруг это оказалось ложь. Если это великий грех. А второе, был ли венец в Старом Завете? Вот ответьте, я не понимаю.
Я согласен, что это огромный грех, я согласен. Но я имел в виду, что это... Это тот грех, который не продолжается. Раз человек совершает грех, ну ладно, это грех. Но это не значит, что он живет как-то в этом грехе каждую минуту своего жизни после этого.
Но нет, должны идти, когда друг друга знают, а не в скорую руку после кровати.
Но я согласен, что спешить в этом от Илини.
Они создали образ.
Ну спешить в этом отношении, я согласен.
Сама слово «любовь» обозначает «любить». Любить, значит, творить.